Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 июня 2013 года. Новый мир за вами. Конгресс в Красноярске, урок номер 4. Вопрос. Люди привыкли считать, что общественный строй и экономику меняют лидеры, вожди. Ответ. Обычно это делали лидеры, а сегодня это делает творец. Больше в нашем мире лидеров не будет, их время ушло. Лидер – это тот, кто управляет миром силой и только немного здравым смыслом. Это уже не работает. Современный лидер должен понимать надвигающуюся новую структуру мира, а таких нет. Поэтому верхи будут в поиске, и они будут нуждаться в вас. Вы увидите, как сможете прийти к лидерам и объяснять, что надо делать, и они будут вас слушать. Своими силовыми методами они будут выполнять то, что вы им советуете, и воплощать в жизнь все интегральные приемы. Они станут вводить интегральное воспитание среди населения, в школах, проводить круглые столы, давать зеленый свет этому на телевидении, во всех средствах массовой информации. Они будут вынуждены это делать, ведь станет рушиться вся экономика, на каждом углу начнутся кровавые разборки, народ не будет сидеть просто так, а лидерам нечего будет дать народу. И только вы сможете прийти и сказать что-то внятное, никто иной. Потому что старые, прописные, известные всем принципы явно покажут, что они не работают. Так что новый мир за вами. Из 4-го урока Конгресса в Красноярске от 14 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Накануне больших перемен. Конгресс в Красноярске, урок номер 4. Сейчас грядет великий переворот во всей истории человечества, ведь оно уже полностью спустилось сверху вниз по всем мирам, включая все стадии эгоистического развития нашего мира, до самого низшего состояния, из которого мы теперь начинаем расти. Вот эту точку перегиба, из которой мы начинаем подниматься, мы сегодня проходим. Естественно, в любом случае все изменится, но желательно, чтобы люди поняли, что они идут к какому-то концу и необходимо предпринимать кардинальные меры. Однако человечество сдерживает присущая ему инерция, эгоизм, страх, неопределенность. Экономика – это огромная система, завязанная на обязательствах друг к другу. Даже те, кто хотел бы что-то изменить, не могут это сделать, ведь их всех перестреляют, перебьют. Мир глобален, ты не можешь ничего сделать сам, поскольку завязан на сотни, тысячи и миллионы других людей. И никто не может ничего изменить, ни один великий государственный деятель. Все остальные прижимают его к ногтю. Яркий пример – Стросс-Кан, бывший глава Международного валютного фонда, предложивший провести некоторые изменения в МВФ. Те, кто не был заинтересован в этом, спровоцировали скандал, обвинили его в том, чего не было, и арестовали. Их тоже можно понять. Они живут сегодняшним днем, не желая знать, что будет завтра. Вопрос. Получается, что мы ничего не сможем исправить? Ответ. Нет, старая система рухнет не из-за людей, а потому что Творец раскрывается все больше и больше в своей интегральной взаимосвязи. И эта новая система неумолимо приближается к нам, как астероид, который несется к Земле. Поэтому среди нас проявляется интегральный, взаимосвязанный, аналоговый мир, а мы ему совершенно не соответствуем. И потому все будет падать, независимо от нас, крушение неизбежно. Мы могли бы, конечно, его смягчить, подготовив себя к нему, начать вводить определенные изменения, понимая, что хотя бы немного можно сделать тут и там. Но если нет, то все будет идти именно таким путем. Из 4-го урока Конгресса в Красноярске от 14 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Поднять голос перед фараоном. В свое время Бальсулам писал статьи, разъясняющие суть противостояния двух идеологий – капиталистической и социалистической, а также ездил в Польшу, где разворачивалась активная деятельность рабочего движения, за что его хотели посадить за решетку в Палестине и чуть не арестовали в Европе как коммуниста. Ответом ему были наветы и инсинуации. Его вынудили переехать из Иерусалима в Тель-Авив, однако другого выхода не было. Он должен был всеми силами выпускать в свет свои труды. И по большому счету времена с тех пор не изменились, скорее наоборот. Тогда было намного больше умных людей, понимающих подачу изложения Бааль-Сулама. Ну а в наши дни мы наблюдаем упадок поколений, нарастающую глупость, алчность. Вот что стоит во главе угла сегодня. И надо понимать, что ситуация у нас такая же, как и тогда. Нам кажется, что она намного лучше, но давайте будем серьезными и по возможности объективными исследователями. Человеческая природа не изменилась. Люди стали более упрямыми, более примитивными и более ограниченными. Компьютеры, гаджеты и средства массовой информации совершенно одурачивают их. Поток новостей о конце привычного мира, о стихийных бедствиях, о разрушительном потенциале мирового кризиса не производит на них особого действия. Наша задача – достучаться до них, рассказать им правду о современном положении дел. Но хотя мы стараемся это сделать, у людей просто нет возможности понять происходящее. Я ни в чем их не обвиняю. Если в моих словах звучит негатив, разумеется, это не их вина. Они не в силах расслышать нашу весть. Здесь не обойтись без отягощения сердца, что, собственно, и происходит. Мы же со своей стороны должны продолжать работу вопреки ему, так же, как Моше работал перед фараоном. В сущности, кто такой фараон? Это славные евреи, в которых постоянно растет злое начало, которые становятся все более строптивыми и плюют Моше в лицо, заявляя, что они не хотят идти с ним. Им ни до чего нет дела, у них, слава Богу, все в порядке, мир полон наслаждений. Вот это и есть фараон, который не отпускает народ Израиля из рабства, представитель злого начала из среды Израиля. И против него мы должны работать в меру своих сил. Тора дает нам пример, показывающий, что это возможно, а значит, надо стараться действовать соответственно. Получится или нет, не наше дело. Если получится, то когда, тоже не наше дело. Просто у нас есть работа, которую необходимо выполнять. Перед нами общество, желающее лишь наслаждаться жизнью. А мы должны понимать, так проявляется в людях фараон. И дай Бог, чтобы мы раскрыли его, чтобы у нас были силы на успешное противостояние ему. А они не виноваты. Не случайно, повествуя о египетском изгнании, Тора главным образом говорит о Моше, а не о народе Израиля. Моше, Аарон и Творец перед фараоном – вот фабула происходящего. Главное тут – работа напротив общего эгоизма. Вопрос. Чего же мы хотим – внести в массы дух или найти в массах вкрапление духа? Ответ. В массах нет никакого духа, только безучастность. Мы ищем в них лишь возможность понять, на фоне пройденной истории и проявляющихся сегодня бед, понять тенденцию развития и немного встрепенуться до того, как ударит бич. И это уже будет ускорением. Из урока по статье «Мир в мире» от 19 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Где найти гарантии вечной любви? Из статьи Рабаша «Человек в целом». Таргот Сулам, номер 759. А сейчас поговорим о любви к Творцу. Прежде всего, человек должен знать, что любовь покупается делами, тем, что он дает своему товарищу подарки. Каждый подарок словно стрела или пуля, пробивающая отверстие в каменном сердце товарища. От множества таких отверстий образуется одна большая пустота в сердце, и тогда любовь дарящего подарки заполняет эту пустоту. А тепло этой любви притягивает к себе искры любви товарища. И тогда две эти любви сплетаются в одеяние любви, покрывающее их обоих. Одна любовь окружает и укрывает их двоих, и потому эти двое становятся одним человеком, отменяя каждый себя под этим общим одеянием. Если двое чувствуют обоюдную любовь, то они взаимно дополняют друг друга. Каждый из них включается в товарища, и тогда между ними возникает некто третий, Творец, являющий гарантом их любви и удерживающий ее. Любовь лишь с одной стороны к другому не может долго существовать. Необходимо, чтобы в ней участвовали двое, связанные какими-то узами любви, пусть и с разной силой. Если один из них больше другого, то он опускается на ступень второго, так как подняться гораздо труднее, чем спуститься. Поэтому он создает себе специальный духовный парцуф, представляющий его на нижней ступени, и с его помощью помогает своему маленькому товарищу реализовать их взаимную любовь. Так он каждый раз помогает товарищу подняться все выше. Из урока по статье Рабаша от 19 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Радость – показатель правильности пути. Из статьи «Радость – показатель хороших действий» Шамати 58. И хотя известно Творцу, что человек в следующее мгновение упадет со своей духовной ступени, он все равно судит по тому решению, которое в настоящее время принял на себя человек. Если человек решил принять на себя полностью и навечно власть Творца во всех своих желаниях, это считается совершенством. Но если человек, принимая власть Творца, не желает оставаться под ней навечно, такое действие и намерение не считаются совершенными и не может высший свет светить в них. Это самый принципиальный вопрос, как мы принимаем решение, навечно или не навечно. Речь идет о том, в чем человек видит свою цель, свое будущее. В мире существуют всевозможные объединения, группы, организации, которые требуют от людей определенной преданности и связи между собой. Для примера можно взять все, что угодно, начиная от торговой биржи, футбольной команды, армии, группы анонимных алкоголиков, проходящих лечение. Любой союз требует от человека некой преданности, обязательств, а иначе не возникает связи. Но для духовного раскрытия необходима преданность от понимания того, что невозможно достичь этой цели без взаимного соединения и что постигается она именно внутри нашего единства. Творец – это образ, который мы строим своими усилиями по взаимной отдаче друг другу. А потому преданность тут является тем самым материалом, тем носителем, формой стремления, радости, страданий, из которых строится душа. Потому это и называется преданностью души. Все, что я сейчас имею внутри своего желания насладиться, все наполнение, которым я хочу оживить его и обеспечить его существование, всю эту энергию, радость, надежды я передаю в общую кассу группы. Такой передачей, сделанной каждым, мы совместными усилиями строим общую основу, в которой раскрывается Творец, соединением Исраэль, Тора и Творец в одно единое целое. Я по отношению к группе – это я по отношению к Исраэль. А затем мы, как Исраэль, обращаемся к Творцу, чтобы между нами найти Его, нашу общую силу отдачи, соединив все в единое целое. Здесь необходимы общие усилия, а правильные они или нет, можно проверить по своей радости. Невозможно идти правильным путем и не чувствовать радости, иначе я не смогу передать себя общему духовному сосуду, который мы строим вместе. Поэтому радость – это главный показатель добрых дел, словно зеркало. Нужно работать над тем, чтобы ощущать воодушевление, душевный подъем, энергию, силу, радость, свою избранность и благословенность. Это внешние признаки, по которым мы можем представить истинность наших внутренних действий. Если наши действия правильные, то оно вызывает в нас воодушевление, радость, пробуждает надежду, связь между нами. Если же мы пока еще не достигли правильных действий для нашей связи, то, соответственно, нам не будет хватать всех этих ощущений, радости и всего остального. А есть ли радость, это легко проверить. Человек не может плакать и утверждать, что радуется. Радость должна быть такой, чтобы ощущать ее всем своим естеством, всеми костями. Из урока по статье из книги Шамати от 20 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Возвращение к Адаму и Еве. Вопрос. Как создать точку нашего контакта в семье? Из чего она построена? Ответ. Точка контакта строится из моего доброго желания и из доброго желания моей жены. Это точка единства, в котором мы внутренне ощущаем друг друга. Я вдруг начинаю чувствовать то, что у моей жены на уме и на сердце, а она то, что в моем уме и сердце. Мы начинаем связываться в более внутренних точках, которые совмещаются в одну. И разумеется, как только точка слияния достигнута, она немедленно исчезает. Тут же происходит побег и скрытие. Как будто я пытаюсь поймать мишень на мушку, а эта точка непрерывно вертится, и мне никак не удается в нее прицелиться. Но именно за счет того, что мы все время следуем за ней и вносим уточнения, добавляем нюансы, желания, мысли, взаимные усилия, таким образом мы продвигаемся. От нас требуются непрерывные усилия, постоянная работа в уме и сердце, но вместе с тем мы чувствуем вдохновение. Тут раскрывается нечто новое, общее для нас, что называется человек, соединяющий в себе Адама и Еву вместе, мужчину и женщину. Мы проявляем внутреннюю духовную основу этого строения, называющегося человек. Вопрос. Как можно проверить, что я всматриваюсь в этот процесс из нашей общей точки, а не из своей личной, корыстной? Ответ. Это ощущение, не поддающееся никакому другому измерению. Ты просто знаешь, что так, как вы сейчас чувствуете друг друга, вы никогда прежде не чувствовали. У вас неожиданно возникает такое необыкновенное внутреннее ощущение, что вы не хотите его потерять. Оно дает вам ощущение жизни, наполнение в миллиарды раз большее, чем вы когда-либо испытывали. Ведь тебе удалось соединиться с образом, находящимся против тебя, и таким образом ты выходишь из себя и начинаешь чувствовать весь мир. Вопрос. Как же сделать, чтобы эта точка контакта никогда не исчезла? Ответ. Нужно постоянно работать над ней вместе. Если вы поймали эту точку, то теперь должны постараться удерживаться в непрерывном слиянии, в ощущении внутреннего соединения, которое не пропадает. Невозможно объяснить словами, что такое внутреннее соединение. Когда ты сам почувствуешь, только тогда поймешь. Это не телесное животное соединение, а такое, при котором ты ощущаешь, что твой внутренний мир и внутренний мир партнера становятся одним целым. Вопрос. Как это практически осуществится? Я почувствую мысли жены, ее чувства? Ответ. Это будут уже не ее мысли, а ваши общие. Возникнет новая реальность, созданная из объединения вас двоих в одного. И в этом соединении вы почувствуете более высокую ступень. Мы называем ее Творец, потому что с этой ступени мы когда-то спустились в этот мир, родились, выросли, как бы случайно встретились и поженились. А теперь за счет такой работы мы возвращаемся обратно к тому же корню. Вопрос. А что делать, если на мгновение нам удалось достичь капли такого ощущения, а потом оно исчезло? Ответ. Надо начинать работу заново, снова представить себе, что хочет от меня жена, сопоставить со своим эгоистическим желанием и между двумя этими крайностями построить среднюю линию. А в средней линии мы соединимся и достигнем нового единства. Когда мы наберемся опыта в такой работе, то сможем грамотно развивать свои семейные отношения. Для начала же можно представить эту картину более упрощенно, не в истинном виде, когда каждый работает со своими двумя эгоистическими линиями, строя среднюю линию между ними, а как две противоположные линии – себя и партнера, достигая средней линии между нами. И тогда каждый в мере своих уступок будет продвигаться к середине, где мы и встретимся. Из 46-й беседы о новой жизни от 1 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Европа нуждается в дальнейшей интеграции. Мнение. Вайдман, глава Бундесбанка. Для дальнейшей интеграции экономик стран ЕС необходима широкая общественная поддержка. Это необходимый шаг для преодоления кризиса в еврозоне. Пока же Европейский Центробанк в одиночку борется с кризисом. Лишь одна денежно-кредитная политика не может разрешить кризис. Истоки кризиса носят структурный характер, поэтому только структурные меры помогут выйти из кризиса. Нельзя возлагать надежды на решение денежно-кредитной политики. Реплика. Постепенно жизнь обяжет принять необходимость полнейшей интеграции как обязательное условие выхода из кризиса. Природа вынудит человечество объединиться. Мы слабы и зависимы от нее, так что лучше заранее поумнеть и осознать, что в единении спасение и процветание. Мы обязаны взять курс на полное изменение структуры цивилизации, удовлетворение всех всеми необходимыми потребностями и не более, а все прочие наши возможности направить только на создание единого организма, единой цивилизации.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.